Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Атлантический дневник». «Быть знаменитым некрасиво». «Нью-Йорк Таймс» и «Дети». Списки знаменитостей и место в нем писательницы Джоан Роулинг. Эти и другие вопросы в передаче «Атлантический дневник», которую подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 26 октября 1999 года.
«Атлантический дневник. Быть знаменитым». Название этой программы, как и всего цикла «Поверх барьеров», позаимствовано у Бориса Пастернака. Помните, быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Признаюсь, мне не очень по душе сентенционная и дидактическая поэзия позднего Пастернака. Если бы он действительно сам думал так, как учит других, то выбрал бы себе одну из сотен профессий, где опасность быть знаменитым не подстерегает, хотя в Советском Союзе даже ткачихи и шахтеры не были застрахованы. Сегодня я хочу поговорить о знаменитости, в которой ничего зазорного нет. «Нью-Йорк Таймс» и «Дети». Сейчас, на исходе столетия, стало общим местом составление списков знаменитостей. Если бы я предложил такую идею радиослушателям, чего я категорически не собираюсь делать, то в первой десятке вполне могли бы оказаться и женщины – всемирно известные манекенщицы вроде Клаудии Шифер или Наоми Кэмпбелл, политические деятели Маргарет Тэтчер, Соня Ганди, Беназир Бхутта. И, конечно же, учитывая характер аудитории, вряд ли обошлось бы без Аллы Пугачевой. Имя женщины, о которой я хочу сегодня рассказать, вряд ли будет упомянуто вообще. И, тем не менее, она не уступит в знаменитости никому из перечисленных. Более того, по некоторым объективным критериям, она может быть самый знаменитый человек из живущих сегодня на Земле. Но основную массу ее поклонников составляют люди, обычно не участвующие в опросах и не заполняющие анкет – дети. Ее зовут Джоан Роулинг, ей 34 года, и живет она в шотландском городе Эдинбурге. Кругосветную славу ей принесла серия книг о мальчике Гарри Поттере, ученике школы для волшебников. Вот что сообщило агентство Рейтер о ее недавней первой очной встрече с маленькими американскими читателями.
Джоан Роулинг вряд ли вызвала бы большую сенсацию, если бы прилетела на метле. Манерный национальный пресс-клуб, который вашингтонские воротилы власти предоставили для двухчасовой беседы о волшебстве и его нынешнем самом популярном представителе Гарри Поттере, прямо-таки кишел детьми от 7 до 70 лет. Обожатели Роулинг, британской писательницы, взмывшей из нищеты к звездам, чьи книги о мальчике-волшебнике очаровали детей всего мира, часами стояли в очереди под дождем за ее автографом во время ее бурного визита в США.
Итак, речь идет о сказке. История самой Джоан Роулинг тоже своего рода сказка, что-то наподобие «Золушки». Несколько лет назад, оставшись в Эдинбурге без работы и с малолетним ребенком, она жила на социальное пособие. В квартире порой было так холодно, что она уходила вместе с дочерью греться в ближайшее кафе. Именно там, на салфетках и случайных листах бумаги, она описывала приключения своего героя. Затем около года ушло на поиски издателя. Так увидела свет книга «Гарри Поттер и философский камень». Затем «Гарри Поттер и камера секретов». И, наконец, в сентябре этого года пробил долгожданный день выхода «Гарри Поттера и узника Азкабана». В преддверии этого события в Великобритании была достигнута договоренность между школами и книжными магазинами, что книга поступит в продажу не ранее часа дня. В противном случае учебный день был бы наверняка сорван. Книги Джоан Роулинг с легкостью побивают существующие рекорды издательского дела. В настоящее время только в США, где детям пришлось прождать лишний месяц, общий тираж составил 8 миллионов экземпляров. Первая книга стоит в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» уже 44 недели, а все три занимают первые три места в этом списке, чего за всю его историю никогда не бывало. Дошло до того, что многие другие издатели попросили их оттуда убрать. Дескать, должна считаться только билетристика для взрослых. К счастью, «Нью-Йорк Таймс» не дрогнул. «Счастье сироты». Мы представили автора, теперь обратимся к герою. Гарри Поттер – сирота. Его родители, волшебники, были убиты злым колдуном Волдемортом. Но сам Гарри чудом выжил. Его приютили дядя с тетей – Вернон и Петуния Дерсли. Совершенно отвратительная парочка, нечто вроде Золушкиной мачехи в квадрате. Мы знакомимся с Гарри накануне его 11-летия. Это тощий мальчик в очках, живущий в комоде под лестницей, потому что у приемных родителей есть только одна зеница ока – собственный, тупой и капризный сын Дадли, который в каждый день рождения тщательно пересчитывает полученные подарки и закатывает истерику, если их оказалось меньше, чем в прошлый раз. Но вот приходит письмо, приглашающее Гарри в школу-интернат для волшебников, поскольку он и есть потомственный волшебник и нуждается в соответствующем образовании. В условленный день, несмотря на все козни Вернона и Петунии, он является на один из лондонских вокзалов, откуда с таинственной платформы под номером 9¾ отправляется поезд в школу. Начинается новая жизнь, книга за книгой. Здесь налицо проверенные тысячелетиями приемы волшебной сказки, но сказок всегда хватало и все время создаются новые. Феноменальный успех книги Джоан Роулинг во многом объясняется тем, что она сумела сплавить темы и жанры, занимающие в жизни детей главное место. Вот что пишет в журнале «Слейт» известная рецензентка детских книг Полли Шулман.
В первой книге Гарри Поттер, осиротевший сын волшебника и волшебницы, отправляется в школу волшебников Хогвартс после того, как у него обнаруживается собственный магический дар. Таким образом, он безошибочно попадает в два проверенных временем детских жанра – книги о волшебстве и школьные истории. У этой женщины поразительное воображение. Она выстраивает свой цикл как какое-нибудь полотно эпохи Возрождения, с линиями перспективы, уходящими в бесконечность во всех направлениях, со странными сверхъестественными существами и скальными наростами на заднем плане, в то время как на переднем кто-то в странной шляпе серьезно разбирается с гиппогрифом. А как она остроумна?
Секрет успеха в понимании и точности попадания. Школа Хогвартс, несмотря на необычность изучаемых в ней предметов, включая полеты на метле, во многом мало отличается от обычных школ. У Гарри появляются друзья и враги, среди учителей есть совершенные негодяи и другие, которые только на первый взгляд кажутся негодяями. Есть в этой школе и собственный, нигде больше неизвестный спорт – квиддич. Нечто вроде баскетбола, но с той разницей, что игроки летают на метлах и играют четырьмя мячами. Неожиданно для себя Гарри, прежде бывший почти исключительно объектом насмешек и издевательств, становится кумиром своей команды. Этот сплав волшебства и реальности в книгах Роулинг заставляет вспомнить «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких, культовый бестселлер 60-х, с его собственным сплавом волшебства и реальности, атмосферы русских сказок с буднями Советского научно-исследовательского института. Но успех Стругацких был все-таки не столь ошеломляющим. Во-первых, борьба за существование советского младшего научного сотрудника была знакома, а следовательно и смешна, только в пределах СССР. А во-вторых, авторы слишком завысили читательскую возрастную планку, отрезав себя от самой благодарной аудитории. Школа же, с другой стороны, часть жизни ребенка во всем мире. Тот факт, что в данном случае это английская школа-интернат с ее курьезными обычаями и традициями, лишь придает сюжету дополнительную странность, делая переход к миру волшебства более естественным и необходимым. Чем универсальнее рецепт, тем убедительнее успех. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Быть знаменитым. Давно и неоднократно замечено, что англичане обладают беспрецедентной монополией в детской литературе. Это участок, который они возделывают уже полтора столетия, начиная с Диккенса. И в мире осталось мало детей, не затронутых этой чудесной индустрией. Это «Приключения Алисы Кэрролла», «Питер Пен Барри», «Кролик Питер» Беатрикс Поттер, «Ветер в Ивах» Грэма, «Винни-Пух» Милна, «Хоббит» Толкина и «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса. Теперь в этот список, далеко не полный, по праву зачислена Джоан Роулинг. Поколение Гарри Поттера. Книги о Гарри Поттере уже переведены на 24 языка. Среди множества сайтов в интернете, посвященных любимому литературному герою, есть один, который так и называется harrypotter.com. Там перечислены все издательства разных стран, издающие книги Роулинг. Они вышли на каталанском, финском и китайском, но я не нашел в этом списке российского издательства. Думаю, что именно поэтому имени Аллы Пугачевой в гипотетическом списке знаменитостей пока ничто не угрожает. Еще потому, что дети не составляют таких списков. Российский книгопечатный бизнес – индустрия для меня непрозрачная. Я не знаю, кто принимает решения, заключает договоры и из каких денег выплачиваются гонорары. На полках книжных магазинов можно увидеть много такого, о чем в советские годы и не мечталось. И все-таки меня удивляет, что российские читатели в состоянии познакомиться, да еще в золотом тиснении, с малярийным бредом Льва Гумилева или истребителя истории Фоменко, но до сих пор не слышали о Гарри Поттере. Кто-то, наверное, считает детскую литературу не очень серьезным делом. Но литература не делится на серьезную или на несерьезную, так же, как и на взрослую или детскую. Литература бывает хорошей или плохой, и у меня нет никаких сомнений, куда отнести Гумилева с Фоменко. Дети – это не люди со знаком вычитания, это будущее поколение. Шансов, если вспомнить историю, немного, но не исключено, что они могут вырасти лучше нас. И только мы можем сделать их лучше. Кроме нас у них больше никого нет. Джоан Роулинг осчастливила не только детей всего мира. В первую очередь она принесла великую радость родителям. Ее книги совершили настоящий переворот. Американские дети открыли для себя неведомое доныне искусство чтения. В ущерб телевизору и компьютеру они читают и перечитывают «Приключения Гарри Поттера» и ждут не дождутся следующей книги. А ждать есть чего. Роулинг, выпускающая по книге в год, обещает, что вся серия составит 7 томов, по одному на каждый класс школы для волшебников. Ее читатели фактически взрослеют вместе со своим героем. У них появляются общие проблемы и, может быть, общие решения. Предыдущие поколения именуются бессмысленными буквами из хвоста алфавита. Но это новое навсегда останется поколением Гарри Поттера. Этот небывалый детский энтузиазм захлестнул и взрослых. Родителям, естественно, хочется знать, чем так зачитывается их потомство. И не только родителям. Из уже проданных 8 миллионов экземпляров львиная доля куплена просто взрослыми. Хорошая книга адресована любому возрасту. Я хорошо помню, как в первые годы эмиграции, уже далеко не ребенком, перечитал весь «Золотой английский кодекс». А многое с радостью прочитал впервые. Книга, которая не остается с тобой на всю жизнь, вряд ли заслуживает времени, когда-то на нее потраченного. Но у Гарри Поттера в Америке есть не только друзья. Приверженцы политической корректности с недовольством отмечают факты насилия в книге, которая, будучи посвящена борьбе с мировым злом, вряд ли может этого избежать. А в Южных Штатах, в так называемом «библейском поясе», раздаются протесты по поводу пропаганды колдовства и ведьмовства. Это, дескать, выпады против христианства. Делом Джоан Роулинг уже вплотную занялся штатный совет по образованию Южной Каролины на предмет выявления и искоренения кощунства. Но начинать эту борьбу за чистоту нравов надо, конечно, с той же Золушки. Ведь там все вертится вокруг феи, колдующей над тыквой с мышами. Дети, которым запретят сказки, вырастут наверняка ничем не лучше своих родителей, которых, руководствуясь евангельской записью, судить не станем. И тем не менее, друзей у Джоан Роулинг неизмеримо больше. Человек, у которого миллионы друзей, что-то делает правильно. «Без молнии во лбу». Рассказ о писателе никогда не заменит чтение его книг. А если в состоянии заменить, то такой писатель вряд ли стоит внимания. Сама Джоан Роулинг категорически отказывается считать себя достопримечательностью. Единственная по-настоящему замечательная вещь в ее биографии – это стремительный взлет в зенит славы. И поэтому я хочу в заключение поговорить о том, с чего начал, о бремени знаменитости и о ее смысле. Джоан Роулинг подарила своему герою собственную судьбу Золушки, но она же совершенно неожиданно наделила его качеством, которое ей самой только предстояло в будущем – знаменитостью. Гарри Поттер, практически ноль в обществе людей, лишенных магии, которых волшебники презрительно именуют маглами, знаменит, хотя сам об этом не подозревает, среди себе подобных, потому что могущественный злой колдун оказался бессилен против него даже в его младенчестве. Эта схватка отметила Гарри шрамом на лбу в форме молнии, по которому его узнают все посвященные. Вот, например, реакция учеников Хогвартса в поезде, отъезжающем с пресловутой платформы 9¾.
«А что это такое?» – внезапно сказал один из близнецов, указывая на молниевидный шрам Гарри. «Вот так дела», – сказал другой близнец. «Неужели ты...» «Да, это он», – сказал первый близнец. «Разве нет?» «Кто?» – спросил Гарри. «Гарри Поттер», – хором ответили близнецы. «Ах, этот», – сказал Гарри. «То есть, да, это я». Оба мальчика принялись на него пялиться, и Гарри почувствовал, что краснеет. Затем к его облегчению в открытую дверь вагона послышался голос. «Фред, Джордж, вы там? Идем, мама!»
Хорошо известно, что в такой ситуации большинство знаменитостей ведет себя совсем не так, как Гарри Поттер и Джоан Роулинг. Но не будем поднимать личные дела. Кто они такие, наши кумиры? Журнал «Тайм» со своего высокого постамента в интернете проводит всемирные опросы, подбивая бабки столетия, кто в первой десятке. В зависимости от формулировки анкеты ответы получаются разные, но главный вопрос формулируется так. Кто, к добру или к худу, больше всего повлиял в этом веке на судьбы мира? И не остается сомнений, что наши главные герои – это палачи и тираны, ибо никто не сотряс цивилизацию сильнее, чем Сталин, Гитлер, Ленин, Мао Цзэдун, их многочисленные ученики и подмастерья. Второй эшелон знаменитостей – это шуты, те, кто нас развлекает. И если тираны были знамениты во все века, то здесь наши вкусы отражают господство массовой культуры. Невольно вспоминаешь Древний Рим, где все стены и публичные туалеты были исписаны именами героев толпы, актеров и наездников, ныне начисто и навсегда забытых. Правда, был и всенародно любимый поэт – Вергилий. Но когда его однажды узнали на стадионе и попытались устроить ему овацию, он в панике бежал в Неаполь. Чем-то он был сродни Гарри Поттеру. А как же с теми, кто делает добро? В некоторых из списков мелькает имя покойной матери Терезы. Но она скорее должна числиться во втором. Типичная святая шоу-бизнеса. С ее сотнями фиктивных больниц по всему миру, с публичными похвалами тиранам, и беспрецедентной даже в этой категории заботой о собственном здоровье. Самолет с матерью Терезой, срочно отбывающий на лечение в США, стал одной из эмблем века. Джоан Роулинг из тех, кто хотел добра, кто принес добро, и неожиданно получил в уплату гонорар, определенный обществом для своих канатных плясунов – славу и деньги. Но она знает, судя по всему до сих пор, что настоящая знаменитость не отмечена молнией на лбу. И что такую молнию, коль скоро она уже есть, надо не оттенять косметикой, а оправдывать и искупать. В целом, надо сказать, что у злодеев судьба благодарнее, чем у шутов. Мы не помним имен греческих или римских актеров, но имя Герострата, поджигателя храма и основоположника современной системы популярности, история сохранила навсегда. Что же касается добра, то оно остается в тени уже хотя бы потому, что должно служить наградой самому себе, хотя кому-то это покажется мало. Если бы мне предложили выдвинуть своего кандидата в списке, то, наверное, у журнала «Тайм» не нашлось бы вопроса, на который он был бы ответом. Он спас от гибели больше тысячи людей, но не получил из этого никакой выгоды, скорее наоборот. Он умер в сравнительной безвестности. Потом, правда, спохватились, о нем написали роман, удостоенный Пулитцера, а знаменитый режиссер снял о нем фильм, получивший Оскара. Шутка истории, неожиданный каламбур. Его ведь самого звали Оскар. Оскар Шиндлер. Радио «Свобода», «Поверх барьеров», «Атлантический дневник». С вами прощаются продюсер Марина Смирнова, ведущий Алексей Цветков.
из политиков сделают вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. К десятилетию падения железного занавеса. Как изменилась Европа за прошедшее десятилетие? Участвуют корреспонденты «Радио Свобода» из Восточной Европы. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 30 октября 1999 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман.
осень 89-го года. Крах железного, по бессмертному уже выражению Уинстона Черчилля, занавеса. 2700 километров от Балтики до Адриатики. Через Европу, судьбы, через историю, которая, вопреки иллюзиям Фрэнсиса Фукуямы, отнюдь на этом не закончилась. 10 лет назад революция великих надежд. На что? Парадокс. Революция надежд на эволюцию. Эволюцию в западное благосостояние через демократию. Многое сбылось. Поэтому сегодня, находясь в Праге, я могу вести этот круглый стол с собеседниками в Будапеште. Миклош Кун, профессор, в Киеве. Политолог, публицист Владимир Маленкович, с которым мы, кстати, вместе работали еще в Мюнхене, и из того же Мюнхена доктор политических наук Кристоф Роен. Да, сбылось многое, это несомненно, но многое, что тоже несомненно, сбывается не так быстро, как мечталось тогда, 10 лет назад. И об этом наш разговор. Напомню факты и мнения комментаторы за круглым столом. Осень 89-го. Революция больших ожиданий. Осень 99-го. Что впереди? Об этом наш разговор сегодня. Миклош Кун, Будапешт. Венгрия в НАТО. Венгрия в числе первых из бывшего соцлагеря вступит со временем в Европейский Союз. В Венгрии, по оценкам организации, авторитетной организации Freedom House, очень высокий уровень демократии. У вас 23 октября торжественно отметили десятилетие вот новой нынешней республики. Итак, все сбылось в Венгрии. Прошу вас.
В Венгрии относятся к этому совершенно по-разному. Конечно, республика, Венгерская республика, а не Венгерская демократическая, Народная демократическая республика, как раньше, была провозглашена 10 лет назад. Но в 90-м году были первые свободные парламентские выборы, и тогда коммунистическое правительство Миклоша Немета сменило новое правительство Йозефа Антала, уже правительство правого центра. И вот вокруг этих двух исторических дат ведутся в венгерском обществе большие споры. Нужно ли нам наследие реформ коммунистов или социалистов человеческим лицом, которые все-таки тоже участвовали в какой-то степени в демонтаже режима? Почему случилось так, что значительная часть материальных ресурсов тогда, 10 лет назад, перешло в их руки? Почему случилось так, что в 1994 году они опять пришли к власти, причем 4 года еще были у власти, и вынуждены были уйти лишь в 98 году в мае. Почему случилось так, что посткоммунистическая партия, партия социалистов, правда, она называет теперь себя социал-демократической, самая популярная по рейтингу в Венгрии, хотя правящая партия, Союз молодых демократов, на втором месте почти ее рейтинг такой же высокий. Часть общества признает эволюцию десятилетней давности, часть общества, среди них премьер-министр Венгрии Орбан Виктор, самый молодой премьер-министр на континенте, говорит, что мы все-таки наследники не 89-го года, а 90-го года. Средний венгр, конечно, думает в первую очередь не об своем политическом прошлом, но и он как в какой-то растерянности.
Спасибо, Миклош Кун, Будапешт. Отсюда из Праги. Здесь опросы общественного мнения, проводимые авторитетными учреждениями, выявляют, правда, есть расхождение в данных этих учреждений, что коммунисты в Чехии имеют наиболее высокий политический рейтинг. Повторюсь вновь, другие опросы этим данным противоречат. Тем не менее, их рейтинг исключительно высок в благополучной, казалось бы, Чехии. И вот мы слышим то же самое из Венгрии. На Украине 31 октября выборы, и коммунисты наверняка, не знаю, как закончатся эти выборы, но, скорее всего, это вторая по значимости сила в Украине. Владимир Маленкович, что у вас сбылось, а что не сбылось? Ну, мы понимаем, 10 лет – это очень условный счет. Прошу вас.
Вы помните, Лев, когда мы с вами вместе работали на «Свободе», я был в эйфории буквально от горбачевских перестроек и был уверен в том, что коммунизм вот-вот рухнет. И он рухнул. И, казалось бы, мне надо радоваться, а я разочарован. То, что сегодня происходит у меня на родине в Украине, меня, ну, никак не устраивает. Это не устраивает не только меня, но и подавляющее большинство населения страны. Ну, прежде всего, потому что большинство людей живет хуже, чем жило при советской власти, и очень многие ностальгируют за прошлым. Но дело не только в этом. Ну, казалось бы, действительно, 10 лет, и, может быть, мы выйдем из этого кризиса. Пока, к сожалению, не видно и пути. Ведь сейчас, вы уже сказали, у нас будут выборы нашего президента. И из кого приходится выбирать украинским гражданам? Да, в общем-то, из прежних номенклатурно-коммунистических работников. Будь то нынешний президент Кучма, будь то его соперники Симоненко, Витренко или Мороз, или Марчук, бывший шеф КГБ, все это люди из прошлого. У нас совершенно нет демократических партий, у нас совершенно нет гражданского или почти нет гражданского общества, и что самое страшное, у нас нет оснований надеяться, что они вот-вот будут. У нас есть номенклатурно-олигархическая структура, есть государство полумафиозного типа, и есть опасения, что мы превратимся в своего рода банановую республику. Так что нынешнее положение вещей меня никак не радует, и я могу сказать, что мои пожелания не подтвердились пока.
Спасибо, Владимир Маленкович, Киев. Профессор Кристоф Роен, Мюнхен. Глядя на бывшую ГДР, государство, которое получило такой финансовый шприц, о котором никто, естественно, в остальной части Восточной Европы никогда не мог бы и мечтать, поскольку этот финансовый шприц в руках бывшей Западной Германии. И шприц наполнен. Достаточно сказать, что только на ремонт зданий, домов в бывшей ГДР потрачено более 4 миллиардов долларов. Я говорю доллары, ибо это понятнее нашим слушателям, чем счет в марках. А в целом бесчетные десятки миллиардов долларов ушли в восточную, бывшую Восточную Германию. И тем не менее, ПДС, партия демократического социализма, та самая, которая держала за горло ГДР, будучи социалистической единой партией Германии, продолжает пользоваться огромной популярностью. Ее избирательные, не просто рейтинговые, а избирательные результаты в иных местах переваливают далеко за 20%. Так что, с точки зрения тех ГДРовцев бывших, которые голосуют за эту партию, также очень многое из больших ожиданий 89-го года не сбылось. Что вы скажете по этому поводу? Прошу вас.
Лев, по-моему, разница, главная разница, сравнение с другими бывшими соцстранами в Центральной Европе, прежде всего в Польше, в Чехии, Словакии, в Венгрии. Разница, по-моему, состоит в том, у нас процесс трансформации социализма в капитализм происходит в одной части единого государства, единой страны. А это означает, что все проблемы, связанные для людей везде с этим процессом, в Германии достигают только части одной нации. Но ведь люди в бывшей ГДР, конечно, думали, что воссоединение с Западной Германией приведет им стандарт жизни, которые они так долго только увидели через закрытую внутригерманскую границу. А теперь окажется, что до достижения этого стандарта для восточных немцев еще долго, а одновременно теперь окажется, что многие социальные достижения социализма, прежде всего отсутствие безработицы, исчезали, и поэтому разочарование или ностальгия даже бывшей ГДР больше, чем в соседних центральноевропейских странах. И это тоже объясняет success ПДС, и это тоже объясняет проблема с этими деньгами, с этими сотнями миллиардов марков, которые мы там послали, а которые все-таки не достигли результата. Потому что для этих денег не было настоящего концепта.
Я должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. В передаче участвует из Будапешта профессор Миклош Кун, из Мюнхена доктор политических наук Кристоф Роен. В Киеве публицист, политолог Владимир Маленкович, ведет передачу из Праги Лев Ройтман, и прошу вас, Миклош Кун, когда вы слышите то, что говорит доктор Роен, деньги ушли фактически в бездонную бочку, ибо не было инфраструктуры, то ведь и в Венгрии в какой-то мере инфраструктуры соответствующей не было, не так ли?
Венгрия все-таки не имела старшего брата, допустим, не было другой Венгрии на Западе. Венгрия просто так, без процентов денег не получала ни в годы правления Януша Кадера, ни после в большом количестве. Кроме того, уже было очень много смешанных западно-венгерских предприятий, даже в последние годы коммунизма. Инвестиции были очень большие. Значительная часть венгерской промышленности была очень быстро приватизирована. Венгрия считалась самым стабильным местом восточноевропейского региона. Ведь у нас не было даже бархатной революции. Некоторые считают сейчас, что это очень плохо, что посткоммунистическая элита поэтому так легко взяла в свои руки ключевые позиции. Но, тем не менее, западный капитал шел сюда несколько лет очень-очень охотно. Другое дело, что, к сожалению, на Западе, об этом тоже когда-нибудь даже отдельно следует поговорить, не видят издалека, что если регион в какой-то мере нестабилен, то это не относится ко всем странам. Например, во время кризиса в Косово туризм совершенно как бы прекратился в Венгрию, инвестиции во многом прекратились туда. Если в Вашингтоне, в Лондоне или в Париже видят, что где-то в этом регионе, допустим, на Украине, на Балканах и где-то в другой стране плохо, то тогда и Венгрия, конечно, страдает из-за этого. Я считаю, что деньги у нас не пошли во многом в бездонную бочку, и если теперь Венгрия приближается не только к Брюсселю, к Страсбургу, к западным структурам, то инвестиции останутся. В этом смысле венгерский путь, пожалуй, самый удачный. Об этом говорят и западные исследователи.
Спасибо, Миклош Кун, Будапешт. Владимир Маленкович, Киев. Линия вам.
Я хотел бы обратить внимание, что наш нынешний кризис – это в какой-то мере и кризис цивилизационный. Вы знаете, еще Бердяев, и Шпенглер, и Тойнби, и вот сейчас Хантингтон писали о том, что мы принадлежим с вами к разным цивилизациям. Мы живем в разных цивилизациях. Вы в западноевропейской, а я в византийской, православной и так далее. Это очень существенно. Уже нет Берлинской стены, но есть какая-то незримая стена между странами, которые относятся к западноевропейской цивилизации, и к странами православного мира. И дело тут не в славянстве. И поляки, и чехи, и славяне, но они к Евразии не относятся. А мы живем в евразийской цивилизации, как, впрочем, скажем, и сербы. И эта цивилизация – это не сплошное черное пятно. Здесь много достижений. Без, скажем, византийского влияния немыслим был бы европейский гуманизм и итальянский ренессанс, и такое явление, как, скажем, мировой культуры, явление, как русский роман, возможен был только в атмосфере вот этой евразийской цивилизации. Но, тем не менее, надо сказать, что эта цивилизация способствовала тому, что наш человек, вот человек этого мира, не принимает ответственных решений. Он перепоручает управление странами кому-то наверху, там, будет это царь, президент или генеральный секретарь. Он к этому привык. Он политически не готов к демократии. И это очень существенно сегодня. И именно поэтому у нас возникают вот такие полумафиозные структуры. Мы легко это проследим. Вот в Венгрии не было революции вообще. В Польше, особенно в Чехословакии, бархатная революция. А посмотрите, в Румынии кровавая, в Болгарии ренессанс на одно время левых взглядов, коммунизма фактически. Лукашенко говорить не приходится. В Москве, в России мафиозные структуры при власти, это не секрет. И у нас. У нас тоже кланово-номенклатурная политическая система, и, как я уже сказал, выбирать приходится из людей прошлого, из людей, для которых государственный интерес куда важнее, чем интерес человека. Вот это очень важный фактор, который наряду с другими, а именно наличием у нас очень мощного военно-промышленного комплекса и целым рядом других специфических черт, мешает нам продвинуться вперед хотя бы так, как продвигаются восточные европейские страны, страны той цивилизации. Пусть и трудно, но все-таки вперед. Мы пока еще на дне болота.
Спасибо, Владимир Дмитриевич, Киев и профессор Роен, Мюнхен. Если мы принимаем ту основу, на которой строит свои выводы и теорию Владимир Маленкович, то как объяснить ситуацию в бывшей ГДР? Прошу вас.
Я с тем, что Владимир Маленкович там сказал, в основном согласен, хотя это может быть широкая тематика отдельного разговора. Если мы смотрим теперь опять в Германию, это часть европейской, не евразийской цивилизации, все-таки там другие проблемы. Там вопрос стоит немножко по-другому. И я хотел бы вернуться опять к этой внутренней разнице одной нации. Потому что это второй очень важный аспект, который объясняет success ПДС при выборах, состоит в том, что бывший ГДР, значит, в новых ландах Германии, если мы видим, что только там ПДС имеет руководство, члены которого разделяют жизненный опыт и чувства граждан, голосователей в этой части Германии. Все другие партии, ХДС, ЦДУ, СДПГ, СПД и партия «Зеленых», все эти партии имеют руководство, в которых члены этого руководства состоят из западных немцев. И поэтому люди в новых ландах, им кажется, что только ПДС – это наши, а другие – это партии импорт, это чужие. И это объясняет особенную разницу в голосовании в ПДС в западной части Германии и в восточной части Германии.
То есть эта разница не цивилизационная, а, скажем так, историко-психологическая.
Трансформации двух частей, одной части нации в одном, в едином государстве. Это специфическая ситуация в Германии. Что-то подобное у нас нет в других бывших соцстранах.
Спасибо, Миклош Кун. Вновь возвращаясь к тезису Владимира Маленковича. В Венгрии этого нет. Та база, о которой говорит Владимир Маленкович, в сущности, те вериги, быть может, на ногах у венгров отсутствуют. Вам линии.
Вы знаете, все-таки Венгрия узнала безработицу, хотя и не слишком большую, но узнала по сравнению с другими странами. В Венгрии все-таки нужно было провести очень серьезную экономическую реформу. И жизненный уровень населения 4-5 лет назад очень снизился тогда. И вот в основном у старшего поколения, у людей, которые могли себе позволить при кадре купить трабант, купить маленький участок, получить где-то среди новостроек маленькую квартиру, раз сначала в 3 года ездить на Запад, потом каждый год получать деньги от своих родственников на Западе. Стукачей было много, но не так уж слишком много. Людей не арестовывали. Это был уже не тот Януш Кадр, который расстреливал и вешал людей в 56-м, 7-м, 8-м году. Это был уже кадр сталый, кадр дряхлый, который, в общем, свой режим... Это был самый веселый барак социалистического лагеря. И вот эти люди никак не могут смириться, что нужно действовать энергично, что нужно... Тебя могут когда-то выставить с работы, что нужно менять часть работы, что, может быть, тебе придется сменить квартиру. Эти люди привыкли к спокойной, размеренной жизнью. Тогда они были молоды, тогда им было лучше. У социалистов, правда, много сторонников, но это в основном старшее поколение. Наша же молодежь уже, конечно, от таких стабильных вещей, в этом смысле, от памяти, от ностальгии отходит. Наша молодежь уже идет по другому пути. И, конечно, для них десятилетние дистанции – это, в общем, в основном положительная дистанция. Им не хотелось бы возвращаться к прошлому.
Миклош Кун, Будапешт, и теперь в Киев. Владимир Дмитриевич, ну а это поколенческая смена. 10 лет – это значительный отрезок в жизни одного поколения. Как она сказывается с вашей точки зрения у вас?
Я надеюсь, что она скажется. Пока, к сожалению, этого не видно. Пока у нас растет число красных, сторонников красных, и, по сути, я повторяю, что основные претенденты на президентский пост – это люди из прошлого, в том числе и откровенные коммунисты. Но я хотел бы выразить свое несогласие с идеей Тойнби и, скажем, Шпенглера. Мне кажется, что все-таки и мы – Европа. Да, и Евразия, и Западная Европа – это все-таки не две цивилизации, это подвиды одной цивилизации. Хотелось бы надеяться, что наша связь больше, чем наше различие. И мне кажется, что нам все-таки надо строить нашу страну по европейским стандартам. Нам надо все-таки добиваться формирования гражданского общества. Мне кажется, что действительно наше будущее за европейским стилем жизни, без некоторых, на мой взгляд, эксцессов западной стилистики жизни. То есть я все-таки верю, что да, новое поколение придет и будет строить наши страны по европейским стандартам.
Спасибо, Владимир Дмитриевич. И чисто личная нота. Я рад, что эта революция ожиданий для вас еще продолжается. И будем надеяться, что в следующее десятилетие вы окажетесь правы. И ваша эйфория 10 лет назад была верной эйфорией. Я на это, во всяком случае, надеюсь. И на этом по времени заканчиваю сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали все по телефону. Из Будапешта профессор Миклош Кун, из Киева политолог, публицист Владимир Маленкович, из Мюнхена доктор политических наук Кристоф Роин, вел передачу из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся. И к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел. Что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий и организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».